Сегодня 29 апреля 2017 года. Тема: размышления на базе философии. Размышления основаны на полученных знаниях о мироздании с использованием прошлых моих высказываний с существенными дополнениями в виде небольших рассказов о земном бытие людей, применяя юмор, сарказм, крылатые выражения, штамповки и другие методы для улучшения понимания простого народа. В народе есть люди с неординарными способностями. Они становятся деятелями в какой-то области и имеют возможность делать открытия. Среди них встречаются имеющие систему приема моих постулатов. Есть люди, в организмах которых присутствуют способности, в настоящее время утратившие силу из-за изменений природных условий и называющихся атавизмом. Атавизм не зависит от грамотности, воспитания, условий жизни. По телевидению рассказывали об одном, по медицинскому мнению, дебиле, то есть необучаемом, но он стал писать очень разумные тексты. Есть высказывания обывателей: «Умер в нашем поселке последний дурак, и посоветоваться стало не с кем». Недавно ехала в такси. Шофер без конца повторял: «О, Господи, куда же я заехала?» Я спросила, верит ли он в Бога и какую религию исповедует. Ответил, что в детстве был крещен в православной церкви, но обряды не соблюдает, в церковь не ходит и Библию не читал. Он слышал, что после смерти нас встретит потусторонний мир. Имеет мало зарабатывающую жену и двоих детей. Приходится много работать, иначе денег не хватит. Спит мало. Недавно целые сутки не отдыхал. И во время поездки понял, что стал плохо ориентироваться. Подъехал к обочине и задремал. Пассажир не спешил, понял его состояние и дал возможность немного отдохнуть. Я объяснила, что постоянный недосып может привести к плачевному исходу вплоть до смерти. Он сказал: «Я понял, что вы грамотный человек. А в Бога верите?» «В Бога не верю, а знаю, что Он есть». «Вы его видели?» «Нет, потому что эта система и является частью жизненной цепочки, состоящей из разных по качеству систем. А потусторонний мир и в наших организмах есть. Он называется душой. Там нет лжи, как у нас во время общения между собой. Бывает, что правду говорить не всегда выгодно. Мы скрываем ее внутри себя». «Да, я согласен. Бывает, подумаешь что-то нехорошее или скроешь от жены часть денег». По телевизору часто показывают криминал со всякими уловками. Там ложь процветает, говорю я. Телевизор не смотрю. Старый вышел из строя, а новый купить не на что. И смотреть-то нечего. только и знают, что стреляют и обманывают. Вы читаете газеты молча. Там каждую букву проговариваете и слышите ее внутренними способностями. Таким образом, человек может читать стихи, верующий – помолиться. Все это также воздействует, как если бы вы читали вслух. Наше тело – робот, имеет в себе тонкоматериальный компьютер. Зная мои высказывания, вы можете определить из наблюдений, какая сущность завладела телом, взглянув на выражение лица. Сущностей в нас много. Каждая осуществляет свое хотение и уходит на отдых. Приходит другая. Мы говорим, что у кого-то плохой, у кого-то хороший характер. Это зависит от набора сущностей по наследству и приобретенных в нашей жизни. В прошлых эпохах люди пользовались другими возможностями организма и дошли до понимания, что в них присутствуют сущности различного качества. В Египте сохранилось изображение людей, идущих строгим строем друг за другом. Все они нагие. У первого голова людская, а у остальных разных животных – медведя, льва и других. В наше время смысл был не понят, и посчитали, что такие люди были и вымерли. На самом деле это характер. Мы называем кого-то львом, кого-то медведем и так далее.
«О, вы же разумели мои глаза, я стал больше видеть. Откуда вы все это знаете?»
Я не стала ему говорить о своих способностях. Сказала, что я философ и с детства интересуюсь вопросом, откуда все. Много трудов различных толкователей и мудрецов изучала, анализировала и делала выводы. Мы подъехали к назначенному месту. Разговор закончился. В моем организме присутствует атавизм, о котором подробно писала раньше. Этот дар с большими возможностями раскрывает много тайн мироздания, которых ни у кого нет. При этом я не утратила обычных свойств биоорганизма. Дети индиго нашу ютовую жизнь не воспринимают из-за отсутствия адекватной чувствительности, но могут хорошо владеть компьютером. Они как бы не проснулись. Дети-лунатики, не проснувшись, могут в теле совершать удивительные поступки, на которые не способны обычные бодрствующие люди. Перелетные птицы, например, журавли, летят клином. Если птица осталась одна, то ее навигационная способность не даст возможность проделать большой путь. Значит, коллектив усиливает такую пространственную ориентацию. Тяжелое бревно нет возможности поднять одному и нести, а несколько человек это делают без особого труда. Иисус Христос говорил, что если человек пожелает и уверует в это, то можно гору сдвинуть с места. Это происходит при помощи мысли. Она одна из главных тонкоматериальных сил. Ей владели люди давних эпох, но теперь такие возможности утрачены и заменены грубо материальными техническими возможностями. Технологическое совершенство нарастает с ускорением и погубит человечество. Наш безумный мир все больше глупеет, не по своей воле. Большинство не может поступать адекватно. Готовятся и внедряются абсурдные законы. Средний класс общества является как бы буфером. На него надо делать ставку, но его постепенно приводят к уничтожению. Большая пропасть между бедными и богатыми обязательно в конце концов приведет к полной разрухе государственных устоев. Наступит непредсказуемый хаос, не способные к созданию порядка. Иностранные дельцы собираются вживлять в головы простым людям микрочипы и из центра руководить действиями и судьбами, то есть сделать из них рабов для властвующих категорий. Такие властелины не смогут долго управлять новой машиной для подчинения, так как мозг чипизированного не будет снабжаться питанием. Люди будут быстро погибать, так как нейронная связь нарушится. Властвующие умы не понимают, что можно запустить из технических возможностей, а что нельзя. Количество идиотов среди правителей увеличивается, и они такое не примут. Есть пословица: «Если Бог хочет наказать, то отнимет разум». Вот и делаете вывод, кто из людей руководит населением во многих странах. Историю развития надо знать. Есть пословица: кто старое помянет, тому глаз вон. Владимир Ильич Ленин сказал: а кто старое забудет, тому оба глаза вон. Сейчас заговорили об остановлении монархии, то есть передаче власти по наследству. Но наследники не всегда имеют дар руководителя высшего ранга. Выборное президентство прогрессивнее. Могут и женщины ими становиться. Екатерина II захватила власть при царском режиме и много сделала для России. Николай II, например, мог бы назначить наследницей престола одну из дочерей. Николая II критикуют, что допустил революционную ситуацию в стране. Якобы можно было это предотвратить. Зная мою философию, исходя из обстановки данного времени развития нашей галактики, ясно, что эту машину повернуть вспять нельзя. Она мало зависит от людей. Я пишу о мироздании и роли человеческого этапа в нем, о том, какие вселенские законы заложены в процессы. Но знание не спасет от признаков конца биожизни. В ней готовилось новое бытие. Оно стучится уже в немощную стену. Наш мир всегда был сложным и противоречивым. Для того, чтобы он не погиб в начале своего развития, создавались колена, то есть организованные структуры борьбы со злом. Это внутренние стражи порядка, по-нашему полиция, оборонительные войска от внешнего нападения, религия, правовая система. Со временем оно дополнялось, изменялось, развивалась. Сейчас их стало больше, но возросли и противодействующие силы, создающие большую угрозу, заводящую в тупик. История России началась с крайне отсталого сельского хозяйства. Прожила рабовладельческий, феодальный строй. Страна торговала зерном и покупала товар крайней необходимости. Стали появляться фабрики, заводы. Работали, кроме мужчин, женщины и дети 7-летнего возраста по 14 часов в сутки. Вентиляции не было. Пары и смрад застилали взор. Окно под потолком давало мало света. Спали посменно внутри помещений в одних и тех же грязных постелях. Люди заболевали туберкулезом, кожа была в гнойных прыщах, дети быстро умирали, а взрослые редко доживали до 30 лет. Терпение у людей лопалось. Вспыхивали бунты с требованием уменьшить рабочую смену до 11 часов. В 1913 году страна перестала быть чисто аграрной. Началось строительство железных дорог. Появились заводы, фабрики, станки и детали закупались за границей на золото, во много раз дороже себестоимости. Это уже был технический прогресс, и Россия с последних мест значительно поднялась вверх. Мы до сих пор темпы развития сравниваем с 1913 годом. Если крестьяне имели земельные наделы, то у рабочих никакой собственности не было. Карл Маркс писал, что поэтому у рабочих нет родины. Богачи строили прекрасные замки, а туалетов в отапливаемых помещениях не было. Присутствующие на балах роскошно одетые господа по нужде выходили во двор. Недавно в течение нескольких дней смотрела передачи по телевидению об историческом прошлом России с кадрами кинохроники, которые подтверждают мое повествование. В Библии сказано, что на 7-й день после сотворения мира Бог почил. Я уже писала, что день не есть сутки, то есть один оборот земли вокруг оси вращения, который люди обозначили 24 часами с небольшим. За 4 года накапливается количество часов, приблизительно равное целым суткам. К календарю стали прибавлять в феврале еще один, уже 29-й день. В переводе на наш понятийный язык библейское слово «день» обозначает одно деяние. Оно может длиться от нескольких столетий, по нашему исчислению, до целой эпохи. В Библии есть перечисление 6 творений Бога, а на 7-м он почил, то есть создал образы, исчез, мир стал образным. Образ стал заставлять Творца исполнять его требования. Творец стал и хозяином, и угодником. Мы говорим, что Творец создал человека. Появился закон. Ты хозяин, ты слуга. Этот закон ведет к бессмертной жизни. Иисус сказал, что для того, чтобы после смерти тела не умереть духовно, надо исполнять заповеди Христа, то есть быть девственниками. В то время деваками или деваками называли подрядчиков, выполняющих работу от начала и до конца. Мы сейчас говорим «сдать под ключ». Ютовые толкователи под влиянием оборотня занимались кривотолками, и слово «девственники» объяснили в пользу монашеской жизни мужчин, а святость женщины опорочили клеветой. Она якобы исчадие ада и рожает смертников, то есть родившийся ребенок с каждым прожитым днем приближается к смерти. Фарисеи, книжники, первосвященники противоречат сами себя, говоря, что есть загробная жизнь, душа и Дух Святой. В православной церкви имеются иконы Божией Матери с ребенком. Они признают ее святость, имея в виду Марию, а мать Иисуса Христа. Но Мария есть просто женщина, как и все другие. Благодаря своим сверхспособностям у женщин я вижу небольшие нимбы в виде золотого ободка. У некоторых из них таких нимбов нет. На мой вопрос по контактной связи был ответ о том, что место для нового человека в их клане не означено. В Библии сказано, что женщина и мужчина равноправны и есть одно целое, только разделены по функциям для проживания в биомассе. Если мужчина должен хлеб насущный добывать для семьи, то женщина должна рождать детей и ухаживать за ними, и создавать уют в доме. Монахи нарушают закон Божий – плодиться и размножаться. Женщины рожают себе подобных, но не творят их. Творение стоит над рождением. Оно проходит большой ступенчатый этап, питающийся энергией Духа. Все это называется Матерью Божией, но вы ее не видите, не чтите. Зачитываю строки из книги Бытия Ветхого Завета. «И пришел Иаков на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И сказал ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Люди того времени понимали, что Бога увидеть нельзя, а мысль, пришедшая первой, и есть Божья. Место, где пришла к нему эта мысль, назвал домом Божиим. Но не всегда человек соглашается с первой мыслью. После раздумья и анализа понимает, что есть более правильное решение. Называлось это борьбой с Богом. Победив его, сможет руководить людьми. Есть другое понимание значения Бога. В нашей ютовой биожизни это люди со стержнем. В Библии его называют жезлом, это вожаки. Они будут управлять массами. Я уже писала, что взгляды на жизнь разные, и каждый человек утверждает свою правоту. Кто идет к нему, тот считает такого предводителя Богом своим. Люди могут признавать лицо, выдвинувшее что-то неординарное, например, определенную религию и заимевшее большое количество последователей. Называют его своим богом или богиней. Этот человек – бог того народа, кто верит ему и следует его призывам. Не всегда предводители имеют святость. Богом могут быть и криминальные сущности, к которым примыкают подобные им. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. До системы Христа существовала иерархия сущностей, которая все создавала только для себя и эксплуатировала других. Эта система оказалась смертной. Такие люди есть и сейчас. В биожизни они характеризуются алчностью, стремлением к наживе, переступая через общественные законы. Не могут понять, что их богатство, роскошные постройки и многое другое, после смерти с собой не возьмут, так как оно тленно. Это люди-демоны. Они стремятся к власти, но правильно руководить не могут. Я утверждаю, что загробный мир существует, но не для всех. Демоны после смерти тела в загробном мире им приходится расставаться с жизнью со страшными долгими мучениями. Повторяю, что было сказано в Откровении. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Сотворю все новое». Это утверждение того, что после биожизни в тонком мире идет продолжение. Наша земля есть кладезь. Из него мы берем много полезного для нашего питания. Например, из нее через подсолнечник получаем масло. Отец моего мужа был иранцем. Родился в 1878 году. С 1930 года стал проживать в России. Его община в Иране занималась огородничеством. Животных не выращивали, ели только мучные лепешки, много овощей и фруктов, были вегетарианцами. Вегетарианцами рождаются, а не становятся по своей прихоти. Мясоеды, отказавшиеся от мяса, наносят вред организму. Им употреблять в пищу надо небольшое количество овощей и фруктов, так как организм сам создает много различных витаминов. Только витамин С не производится, его надо получать извне. Оседлые иранские жители в конце XIX века страдали от набегов кочевников-курдов. Им приходилось вооружаться и давать отпор. В ранней стадии развития люди были полностью ангажированы их непосредственным создателем, и из огорода тонкоматериального компьютера при помощи ультразвуковых указаний брали знания для исполнения ютовых работ. Ультразвуком и сейчас пользуются, например, жирафы. Ученые вначале думали, что жирафы глухие и немые. А недавно сделали открытие, оказалось, они общаются при помощи ультразвука. Я тоже пользуюсь ультразвуком в общении с тонкоматериальным компьютером. Тогда Создатель был душой растительности и животного мира. Те технологии изготовления превосходили современные возможности людей. Со временем менялись качественные условия, и по программе Создателя изменялись людские способности. Он отключил людей от огорода космического знания при помощи ультразвука и заставил их самих самостоятельно творить. Мы становимся тварными творцами. Наш непосредственный Создатель тоже тварный творец. Я часто обращаюсь к библейским текстам. Они кладезь истины, но понять ее удалось только мне. Там говорится о книге жизни. Это не что иное, как план построения нашего мироздания и является программой, идущей последовательно от начала до конца своего существования. Кинетическая энергия – основа движения, ведь без движения нет жизни. Жизнь может творить в пространстве и времени. Этот закон наблюдается и в индивидуумах. Родившийся ребенок – готовая малая самостоятельная самовоспроизводящая единица и делится на несколько ступенек программы. При помощи продуктов питания снабжает себя энергией. Каждой программе отводятся определенные возможности времени. Они отличаются друг от друга. Сначала идет интенсивный рост с усвоением определенных продуктов питания. Потом по очереди вступают другие программы. После выполнения всех жизненных функций приходит программа смерти особи. Об этом я подробно написала раньше. Книга жизни нашего Млечного Пути подходит к концу существования из-за критической, все больше увеличивающей скорости полета, и грубо материальное сгорит. Признаки уже налицо. Терроризм разрушает постройки старины, уничтожает человечество по заданию Создателя. Я спросила по космической связи о том, что делать теперь, кто борется с таким явлением. Был ответ: «Боритесь, такая ваша сущность. Это люди света, достойные бессмертия и бессмертной отрады. Каждый из нас смертен телом, такова жизнь. Наш компьютерный прогресс идет по стопам тонкоматериальной космической программы. Мудрецы прошлых эпох знали эту систему. До нас дошло писание о том, что Иисус Христос спустился к нам с облака. Толкователи нашего прошлого времени не имели компьютеризации и объяснили по ютому представлению. Считали, что Иисус Христос сидел на облаках, летающих по небу. Сейчас компьютерщики правильно охарактеризовали суть облака как хранителя информации. Археологи занимаются раскопками, открыли много фактов о жизни прошлых эпох. До недавнего времени не верили, что существовали люди-гиганты в несколько раз выше нас. Недавно на очень большой глубине нашли скелеты таких людей. В Ветхом Завете Библии повествуется о Моисее, который 40 лет водил евреев по пустыне в поисках земли обетованной. Они делали набеги на обжитые хорошие земли. Прежде посылали разведчиков с целью изучения образа жизни людей, их оборонительные укрепления. Возвращались в свой стан, докладывали обстановку, создавали план захвата территории. И опять привожу пример из Ветхого Завета. И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю ханаанскую и сказал им: «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочисленен ли он или многочисленен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях». И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов израильских, пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых видели там». Но Калев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы в их глазах». Люди на земле стали появляться давно, породы разные. В наше время каждая раса имеет свою особую внешность. Встречаются и карлики. Это атавизм. Как я уже сказала, в книге жизни записаны этапы от начала до конца нашей Вселенной. Моя функция туда была включена как главной сказительницы истины. Она тщательно скрывалась на всем протяжении построения грубой материальности. На каждом этапе творились соответствующие сущности и системы. Оборотень возглавлял все это. Тьма и свет всегда находились в противостоянии. Сквозь темные силы просачивались светлые. Они создали систему Христа для построения новых, уже безгреховных миров. В людском обличии появился Иисус Христос. Он объявил, что не мир принес, а войну на небесах, то есть между программами темного и светлого царства. Вывел закон: «Ты хозяин, ты слуга». После людской жизни, ведущий к бессмертию, он был блаженным, то есть заимел сильное одухотворенное желание исполнять заветную цель по разоблачению кривотолков, фарисеев, книжников, первосвященников, которые сами заблуждаются и верующих им заблуждают. В Евангелии от Матфея сказано: «Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». То есть продолжение жизни. То есть после сбора урожая нечисть уйдет концом. В моих записях много значимых высказываний. Например: «Внутри старого творится все новое и уходит от него свою новую постройку». Каждое предложение есть заголовок для размышления. Жертвенность лучше полной гибели. Смысл нашей жизни в теле – олицетворять природу бытия. Читатель может найти у меня еще много афоризмов. Родившийся ребенок приходит на простор жизненного поля. Он находится в окружении всего, что люди создали, узнает наш мир, приспосабливается, воспитывается. Все это имеет большое значение для формирования личности. Недавно стая обезьян обнаружила девочку. Она ходит на четвереньках, говорить не может. Психологи считают, что обучать людским жизненным правилам ее невозможно. Все начинается с детства. С 2 до 5 лет жизни ребенок много усваивает, копирует интонацию речи, движение людей, мимику. Любопытству нет предела, не зря их называют почемучками. Родительнице одного моего ученика, старшеклассника, сказала, что сын очень похож на нее, даже перенял ее своеобразные манеры. Женщина открыла свой секрет, сказала, что у нее своих детей не могло быть. У соседа умерла жена во время родов. Соседам оформили брак, ребенок считал ее матерью. Не зря говорят, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. С детьми надо разговаривать, как со взрослыми, с момента приручения к некоторым самостоятельностям. Убирать игрушки, застилать постель, поливать цветы. За мелкие шалости в течение дня не ругать, а вечером беседовать по анализу поведения, но не унижать. Грубо физически не наказывать. За разнузданную шалость днем можно посадить ребенка на стул перед часами, даже если он не может определять время, но не более чем на 5 минут, иначе он не выдержит, убежит и поймет, что можно не слушаться. Родителям надо покупать конструкторы для детей. Они хорошо развивают смекалку. В своих предыдущих лекциях я делала наметки, как должно выглядеть будущее общеобразовательное обучение. Их не мешает брать за основу и не перегружать излишеством. Больше использовать телевизионные передачи, особенно по истории, географии, литературе. В каждом учебном кабинете есть телевизионный экран. В базе данных интернета уже имеются нужные учителю программы, любую из которых можно включить в нужное по расписанию время. Много внимания уделяется в стране развитию спорта. Это очень положительный фактор. Спасибо Путину за это. Но вокруг каждого хорошего дела обычно витают кривотолки. Всем подряд не стоит сдавать нормы ГТО. И не надо заставлять людей ходить по врачам для получения освобождения от сдачи норм. Одни специалисты говорят, что не надо делать утреннюю гимнастику, пробежки, другие высказываются наоборот. Надо понять, что каждый человек индивидуален. Писатель, поэт Сергей Михалков прожил 96 лет. В одном из интервью сказал, что никогда никакими видами спорта не занимался и не делал утреннюю гимнастику. Моя тетя с 1907 года рождения в основном питалась полусырым мясом и черным хлебом, ела много, но была неполной. Никаких упражнений не делала, семьи не имела, а прожила 87 лет. Великий полководец Александр Суворов с детства не блистал здоровьем, но закалил себя физическими нагрузками во время походов. Он говорил, что ноги надо держать в тепле, а голову в холоде, а живот в голоде. Среди моих знакомых есть люди, даже в сильный мороз ходят без головного убора и не мерзнут. В нашей стране идут грандиозные стройки. Их показывают в определенных передачах, но лента новостей напичкана всяким негативом. Каждый теракт освещается с подробностями почти по всем каналам по много раз. Это играет на руку враждебным силам. Они хотят создать панику. Некоторые подробности просто мешают проводить следствие правоохранительным органам. В настоящее время мода на одежду, обувь, прически имеет много вредоносных изгиляний. Исчезло из продажи нательное белье. Верхняя одежда надевается прямо на голое тело. Оно замызгивается, пропитывается потом, а значит, не гигиенично. Джинсовые брюки до такой степени искусственно порваны, что еле держатся на голых ногах. Фигуры мужчин уродуются брюками, не доходящими до талии. Удлиняется верхняя часть тела, а нижняя укорачивается, и они выглядят коротконожками. Рукава мужских рубашек и платьев женщин сильно заужены, и у полноватых женщин подчеркивает невыгодную ширину туловища и жировые складки. Обувь должна быть удобной, не приводящей к различным травмам. Часто стопы ног не очень стройные, широковатые, вставляются в зауженные туфли и вылезают за их пределы. Утолщенные подошвы с очень высокими тонкими каблуками заставляют модницу, как балерину, касаться упора только кончиками пальцев, а то и вообще не касаться его. Различные травмы, вплоть до переломов, обеспечены. Ношение обуви без носков, чулок, колготок небезопасно. Потертости с кровоподтеками могут привести к заражению крови и преждевременной смерти. Обувь должна быть устойчивой, с большей закрытостью, на широких не более 7 см в высоту каблуках. Шпильки продавливают пол, асфальт и могут привести к падению. Пальцы ног не должны выглядывать из туфель. Есть опасность их переломать. Все чудеса перемоднений хорошо показывают по телевидению. Даже мужчины, одетые в классические костюмы, щеголяют в ботинках без носков. Перещеголяли Остапа Бендера. Всякие татуировки сигналят организму, своими формами создают образ и диктуют свою волю. После смерти тела они окружают душу и не пропускают в бессмертие. Куда бы ни направил взор, везде заполняют собой. Выводить их надо сейчас, пока не поздно. Кто хочет обратить на себе внимание при помощи внешнего вида, пусть одевается в классическую
с некоторыми деталями, взятыми из невычерного прошлого. Например, Михаил Боярский носит широкополую шляпу. Пусть для лысых мужчин модельеры-шляпники придумают надлыску в виде тюбетейки, которую не надо снимать ни при каких обстоятельствах. А вообще, лысина не позор, можно и не маскировать ее. Знаете, мода требует жертв. На всей земле идет упорная борьба за обладание ресурсами. Политика активно включилась в экономический процесс. В настоящее время холодная война не стала единственной. Настала угроза осуществления горячей войны. Правит бал теневое правительство. Оно устанавливает, какой стране что навязать. Из этого извлекать большой барыш. Работающие люди для них машины и обучаются только внешнему управлению агрегатами. Всеми, кто проявит излишнее любопытство, жестоко расправляются. Все государства заангажированы ими, вплоть до Америки. Банковая система и монополия строятся теневыми деятелями, вытесняя мелкого производителя. Мелких производителей надо защищать законами. Они же могут много сделать благо для государства и улучшения жизни простого народа. Кнут и пряник для них нужен, но кнут не должен доминировать. Некоторые предводители государства непослушничают и сами хотят стать гегемонами. Сейчас идет перетряска и передел влияния в мировом масштабе. От чего и почему это происходит, здравомыслящим понятно, но в телевизионных обсуждениях много пустой болтовни. Исходя из вселенских законов, делается вывод. Создатель изрекает, переводя на наш понятийный язык, «Я тебя породил, я тебя и убью». Ютовое имеет начало и конец, а в Писании сказано, что слово вечно, так как оно само Бог. Люди говорят, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Слово истина и хозяин в потустороннем мире, а в общении между людьми оно ложь. Желающие развязать горячую войну при современной военной машине уничтожат землю матушку нашу многострадальную. Реквием уже звучит во вселенной, но никто его не слышит из-за какофонии перемешанных звуков. Скоро научатся фильтровать какофонию и заставят переводить смысл на наш язык. Тогда еще в теле придется познать, кто есть кто и что есть что. Религии отпадут, истинные знания их заглушат. Компьютеры в головах современных людей от многого заблокированы. А мне было сказано, что мы охотимся за своей ношей мира души чудес. Благодаря научным открытиям пробудится возможность видеть тонкий мир. Я ни в каких экспериментах и научных разработках не участвую. Слово – мое оружие, благодаря феноменальным способностям. Черпаю еще научные открытия и изобретения при помощи специальных программ, показываемых по телевидению и интернету. Сейчас по многим каналам мы видим одаренных неординарными способностями детей дошкольного возраста.
Даже очень маленькие дети демонстрируют их. Например, у одного малыша рано проявились математические способности. Они соответствуют нашим калькуляторам. Он в уме перемножает сложные числа и дает правильный ответ. Это не атавизм, а новый человек. Мы не имеем таких способностей, какими обладали люди, живущие много веков назад. А наши вундеркинды не такие, как мы, по содержанию. Блаженные люди были раньше, как, например, Иисус Христос. Блаженные встречаются и сейчас. Они часто имеют какие-то физические недостатки, но блажь, несмотря на это, устраивает им карьеру. Например, актер Бурков, несмотря на речевые недостатки, даже не имея актерского образования, стал известным человеком. Владимир Ильич Ленин картавил, но это не мешало ему быть оратором. Американец Ник Вуйчич не имеет рук и ног, но его знает весь мир. Такие отрицательные качества, как пьянство, наркомания, игромания, могут победить одаренных людей. Они опускаются на дно общества, откуда мало кто выбирается. Актер Сухоруков побывал там. Пьянство превратило его в бомжа, но одно обстоятельство пронизало его и сожгло негативные сущности. Он стал трезвенником и вернулся в лоно своего призвания. Есть завистливые люди, не имеющие ярко выраженных талантов, но хотят быть знаменитыми. Начинают тренироваться, брать уроки мастерства, изнуряют себя большой нагрузкой, но результата не добиваются. Бывает, что только в детстве проявляется какой-то дар, а с возрастом исчезает. Некоторые родители хотят сделать из своего чада звезду, внушают ему это, а жизнь расставляет точки над «и» и приводит к плачевным результатам, даже к суициду. Есть люди с несколькими одаренностями. Доминирование зависит от условий, в которых они родились и воспитывались. Мудрые родители объясняют детям, что надо развивать и другие имеющиеся зачатки и не расстраиваться, что не смогли стать, например, профессиональными певцами. Некоторые запреты заходят в область заботы о здоровье и нравственности людей. Они обрастают анекдотами. Например, в петрушке обнаружили наркотик. Ее надо срочно уничтожать. Чай тоже стоит запретить по тем же причинам. Придумывают способы наказания за их употребление. Большинство сказок тоже не стали разрешать. Например, похождение волка из «Ну, погоди» с нарушениями законности. Волк и заяц там не такие, как в природе, а мультяшные, одетые в людские одежды и говорящие человеческим языком. Дети не настолько глупы, чтобы не понять недалекость такого волка и что его поведение копировать нельзя. В сказке «По щучьему велению» лодырь Емеля работать не хочет, то есть тунеядец. Взрослые детям должны объяснять, как правильно воспринимать все это. 14 апреля по телевидению смотрела сказку «Царевна лягушка». Она годится для просмотра детям и взрослым. Мультяшные люди, животные, исполняют невероятные трюки. полеты и все вокруг в неестественных состояниях. Однако это правильно понимается и переживается. В сказках для взрослых самым счастливым, везучим человеком является Иван-дурак. Есть пословица: на дураках свет стоит. На всякого мудреца довольно простоты. Этим пользуются мошенники. Есть изречение: на весь мир не будешь мил. За глаза царя ругают. Кухонные критики таким образом отводят душу. Сейчас даже делают чучела руководителей и избивают их. Этот способ снимает психическое напряжение. Есть люди-самоучки. Изучают то, что интересно, и достигают хороших результатов, вплоть до открытий. История знает таких изобретателей. Я пишу много о строении мироздания. Делаю анализ услышанного по вопросам научных открытий. Ни перед кем не раболепствую. Президента Российской Федерации не расхваливаю, а показываю его призвание, о чем уже не один раз писала. Критика в его адрес идет от тех, у кого бревно в глазу. Иисус Христос сказал: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Россия – лакомый кусочек для иностранных ютиков. Несколько столетий назад уже создавались планы, как ее захватить и поделить. Эта мечта не покидает и сейчас таких деятелей, но они играют с огнем. В биологической жизни я имею обычные людские возможности и в то же время феноменальные способности широкого профиля, который описывала раньше. Две разные категории сталкиваются друг с другом. Мое людское размышление считало, что все чудеса есть галлюцинации, требуют медицинского и психологического вмешательства. С детства видела то, что не видели окружающие меня жители. Поняв это, еще больше утверждалась в своей болезни. Если раньше рассказывала о своих странностях, то потом стала тщательно скрывать то, что выходит за рамки людского восприятия. 27 мая 1985 года мне явился образ женщины с огромным золотым нимбом вокруг головы. Вскоре после этого стали появляться тексты на дверях, стенах, ограниченные рамками в виде линий золотого цвета. Текст был на русском языке, буквы тоже золотые. Содержание критиковало экономический и политический современный строй. Тогда я это не записывала и многое забывала. Стала видеть сущности людей и животных, выходящих из тел, похожих на их внешний вид. Как-то увидела старую и слепую свою тетю, идущую по дачному дому в ночной рубашке и в платке, повязанном под подбородком. Значит, оставшись одна в квартире, она думала обо мне, и одна из проживающих в ней сущностей потустороннего мира нашла место моего пребывания, хотя у меня на даче тети никогда не была. Часто после видения действий животных и людей в тонком мире точь-в-точь происходили наяву в нашем ютовом мире. Считаю, что ангел-хранитель меня несколько раз предупреждал об опасности. Один случай проигнорировала и попала в автомобильную аварию, после которой целый год залечивала ушибы и раны. Со временем стала предупреждать знакомых о будущих неприятностях. Например, не ехать по дороге, где будет столкновение нескольких автомашин. Меня послушали, а столкновение действительно было, но без их участия. Некоторые меня не хотели слушать, делали по-своему и получали неприятности. Сейчас никому никаких советов не даю. У большинства людей много самости, упрямства, высокомерия, злости, желания мстить. Умный учится на чужих ошибках, а дурак не учится даже на своих. О том, что я познала в процессе обучения при помощи тонкой материальности, с 1989 года подробно написала в моих трудах. Их надо несколько раз перечитывать, так как каждое предложение есть заголовок для размышления и новых открытий истины. У людей много суеверий. Что-то не стоит сбрасывать со счетов, а что-то не так представляют. Считают, что черная кошка перебежала дорогу к неудаче. На самом деле она из жилища выгоняет всякую нечисть. Все кошки видят образы тонкого мира. При внимательном наблюдении можно подметить непонятный испуг, звуковые эмоции, вздыбленную шерсть. Создатель не дал кошкам рассказывать нам об этом, так как это повредит его плану. Считают, что число 13 несчастливое. Люди, верящие во все приметы, находятся в плену предрассудков, и жизнь их становится тревожной. Елена Блаватская сказала, что число 19 – предвестник апокалипсиса, и обосновала это. Последнее время одна девятка уже несет несчастье. Психологи, заинтересованные в большей выручке за продукты питания, вставляют цену целую череду девяток, например, 2999 рублей 99 копеек. Эту уловку покупатели разгадали и в уме цену округляют до 3000. В изготовлении и продаже не только продуктов питания много различных ухищрений. Они все время информируются средствами массовой информации. Сухой массаж, выполняемый руками, очень хорошо воздействует на организм. Не надо позвоночник делить на воротниковую, грудную, поясничную, крестцовую части, а выполнять все сразу. начинать с поглаживания, а не с усиленного растирания. Через минут 15-20 от начала процедуры пациент должен почувствовать зуд, а к концу всякая чувствительность пропадает. Больше всего людей беспокоят вредоносные добавки, продукты питания. В колбасных изделиях мало мяса, в некоторых его вообще нет, но зато удерживатели влаги, стойкие красные и желтые красители. Люди становятся краснокожими или желтокожими. Используется пальмовое масло сомнительного качества, большой процент ненужных жиров и еще много химических улучшителей вкуса, запаха и многое другое. Не каждый организм переваривает молочные продукты. Они присутствуют не только в колбасах, шоколаде, но и во многих кулинарных изделиях. Людьми было замечено, что после выпитых соков, морсов, появляется желание употреблять их еще и еще. Как-то в передаче по телевидению «Человек и закон» Пиманов сказал, что в шоколаде есть наркотическое средство, привязывающее его к систематическому употреблению. А что-то же есть и в напитках. Люди недовольны последними новинками универсальных стиральных порошков. В них много пены. Раньше были порошки отдельно для стиральных машин и для ручной стирки. Сейчас их смешали. Достаточно в стиральную машину засыпать половину столовой ложки этой новинки и запустить стирку, как сквозь обозренное стекло мы видим только пену. Полоскать приходится много раз. Это занимает целый день. Даже не сильно загрязненное белье совсем не отстирывается. В стиральных порошках теперь для ручной стирки много каких-то добавок, которые разъедают кожу до крови. В твердом, жидком мыле, в шампунях есть жидкие ингредиенты в большом количестве. Отмыть тело и волосы от них невозможно. Волосы на голове склеиваются и долго не высыхают. Правительство стало обращать серьезное внимание на качество. Будем надеяться на улучшение качества товаров.